Марила чувствовала, что из своих 60 лет она по-настоящему жила только те 9, которые последовали за приездом этой девочки в зеленые мезонины. И завтра вечером Аня снова будет здесь. Дверь кухни отворилась. Марила подняла глаза, ожидая увидеть миссис Линд. Но перед ней стояла Аня, высокая, с сияющими, словно звезды, глазами, с большим букетом перелесок и фиалок в руке. «Аня!» — воскликнула Марила. Раз в жизни она все-таки была удивлена до того, что лишилась обычной сдержанности. Она схватила свою девочку в объятия и прижала ее к сердцу, смяв цветы и горячо целуя яркие волосы и милое лицо. «Я никак не ждала тебя раньше завтрашнего вечера. Как ты добралась из Кармоди?»
«Пешком, дрожащая, изморил. Разве не делала я это десятки раз, когда приезжала на выходные из учительской семинарии? А почтальон завтра привезет мой чемодан. Мне вдруг так захотелось домой, что я приехала на день раньше. Это была такая чудесная прогулка в майских сумерках. Я задержалась на пустоши и собрала эти перелески, а потом прошла через долину фиалок. Сейчас она похожа на огромную вазу с этими прелестными небесного оттенка цветами. Понюхайте, Марила, вдохните их аромат».
Марила из вежливости понюхала, но ее больше интересовала Аня, чем аромат фиалок. «Садись, детка, ты, должно быть, очень устала, сейчас я накормлю тебя ужином». «Как красиво всходила сегодня над холмами луна, Марила! И каким удивительным пением сопровождали меня лягушки на всем пути из Кармоди! Я люблю их музыку! С ней связаны все мои счастливейшие воспоминания о прежних весенних вечерах. И она всегда напоминает мне о том вечере, когда я впервые приехала сюда. Вы помните его, Марила?»
«О, помню», — выразительно сказала Марила. «Вряд ли я когда-нибудь его забуду». В тот год они так самозабвенно распевали на болотах и возле ручья. Я слушала их, сидя в сумерках у моего окна, и удивлялась, как это их пение может казаться таким радостным и таким грустным одновременно. Но как хорошо снова быть дома! Редмонд замечателен, Боленброк прекрасен, но зеленые мезонины — это родной дом.
«Гилберт, как я слышала, не приедет домой на это лето», — сказала Марила.
«Нет».
Что-то в Анином тоне заставило Марилу внимательно взглянуть на нее, но та, очевидно, была занята фиалками, которые ставила в вазу.
«Взгляните! Ну не прелесть ли?» — торопливо продолжала Аня.
«Год — это книга, правда?»
Весенние страницы написаны перелесками и фиалками, лето — розами, осень — красными кленовыми листьями, а зима — астралистом и вечной зеленью елей и сосен.
«Хорошо ли Гилберт сдал экзамены?» — не отступала Марила.
«Отлично, он был первым в своей группе».
«Но где же близнецы и миссис Линд?»
«Рэйчел и Дора у мистера Харрисона, Дэви у Бултеров».
«Да вот, кажется, и он».
Дэви ворвался в кухню, увидел Аню, на миг замер, а затем бросился к ней с восторженным воплем.
«Аня, как я рад тебя видеть! Слушай, я вырос на 2 дюйма с прошлой осени».
Примечание. 2 дюйма — около 5 сантиметров. Конец примечания.
«Миссис Лин сегодня мерила меня своей мерной лентой. И еще, Аня, смотри, вон, переднего зуба нет».
«Миссис Линд привязала к нему один конец нитки, а другой к двери. А потом закрыла дверь. Я продал его Милти Бултеру за 2 цента. Он собирает зубы. «Да зачем, скажи на милость, ему зубы?» — удивилась Марила.
«Он хочет сделать себе ожерелье, чтобы играть в индейского вождя», — объяснил Дэви. «У него уже 15 штук, и все, какие еще выпадут, уже обещаны ему. Так что всем нам остальным бесполезно и начинать собирать. Бултеры, скажу я вам, люди предприимчивые».
«Ты хорошо себя вел у миссис Бултер?» — спросила Марила строго.
«Да, но послушайте, Марила, мне надоело быть хорошим».
«Быть плохим тебе надоело бы гораздо быстрее», — вмешалась Аня.
«Но зато было бы весело, пока я был бы плохим, разве не так?» — настаивал Дэви. «А потом я мог бы раскаяться, разве нет?»
«Раскаяться не значит избавиться от последствий того, что ты был плохим. Разве ты не помнишь то воскресенье в прошлом году, когда ты не пошел в воскресную школу? Ты сказал мне тогда, что быть плохим невыгодно, радости от этого мало».
«А что вы с Милти делали сегодня?»
«Удили рыбу, гоняли кошку и искали птичьи яйца, и кричали. И слушали эхо. Там, возле леса, за амбарами Бултеров, отличное эхо. Слушай, Аня, а что такое эхо? Я хочу знать».
«Эхо, Дэви, это прекрасная нимфа, которая живет далеко в лесах и смеется над миром, пробегая между холмами».
«А какая она с виду?»
«У нее темные глаза и волосы, а шея и руки белы, как снег. Но ни одному смертному не дано увидеть, как она прекрасна. Она быстрее Лани, и лишь этот передразнивающий нас голос — вот все, что известно нам о ней. Ты можешь услышать ее зов в вечерний час, ты можешь услышать ее смех под звездным небом, но увидеть ее ты никогда не сможешь. Она ускользает от тебя, если ты преследуешь ее, и всегда смеется над тобой где-то возле соседнего холма».
«И все это правда, Аня, или это выдумка?» — потребовала ответа Дэви, глядя на нее широко раскрытыми глазами.
«Дэви!» — с отчаянием в голосе сказала Аня. «Неужели у тебя не хватает здравого смысла, чтобы отличить сказку от лжи?»
«Тогда что отвечает мне в лесу за домом Бултеров? Я хочу знать», — настаивал Дэви.
«Когда ты немного подрастешь, Дэви, я тебе все объясню». Упоминание о возрасте, очевидно, направило мысли Дэви в другое русло, так как после минутного раздумья он с серьезным видом шепнул:
«Аня, я собираюсь жениться».
«Когда?» — спросила Аня с равной серьезностью.
«Да не раньше, чем вырасту, конечно».
«Ну, значит, можно вздохнуть с облегчением. А кто же избранница?»
«Стелла Флетчер. Она со мной в одном классе. Знаешь, Аня, она такая хорошенькая. Вы таких хорошеньких еще не видали. Если я не успею вырасти и умру, ты пригляди за ней, ладно?»
«Дэви, перестань болтать глупости», — строго сказала Марила.
«Это вовсе не глупости», — обиженно возразил Дэви. «Она моя жена по обещанию, значит, если я умру, будет моей вдовой по обещанию, разве не так? А приглядеть за ней совсем некому, кроме ее старой бабушки».
«Садись, Аня, поужинай», — сказала Марила, — и не поощряя этого ребенка в его нелепой болтовне.
Глава 23. Пол не находит людей со скал.